Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук Алексей Иванович Болдырев. Мы говорим сегодня о поэзии Александра Сергеевича Пушкина и философии его времени. И вот не только отношение Пушкина к философам. Мы вспомнили с вами дружбу Пушкина с Чаадаевым. Мы не вспомнили статью Александр Радищев, да, и интереснейшее отношение Пушкина к путешествию из Петербурга в Москву. Пушкин же написал свой текст «Путешествие из Москвы в Петербург». Да? Вот, сам Пушкин, вот опять-таки возвращаясь к его космосу, а мне кажется, что поэзия Пушкина, мысль Пушкина — это космос. Вы со мной согласны?
Ну да, конечно, вот. Это не просто красивое такое слово, красивое определение. Так оно и есть.
Вот в этом космосе какие, собственно, философские идеи были на кону? Вот я всегда вспоминаю программу Капицы, очевидно, невероятную, которая начиналась с пушкинского пятистишия. Сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай, Бог-изобретатель. Пятую строчку почему-то забывали, да, она вот как-то не ложилась в четверостишие, а может, потому что там Бог-изобретатель, да, зачем нам, боги не нужны, у нас про науку программа, вот. Тут же вот в этом стихотворении целая философия эпохи просвещения заложена, да, опыт, разум и... некое божественное вторжение в природу. Видели случая, видели чудо, может быть. То есть целая картина мира.
Безусловно. Но вы знаете, я бы все же не стал как бы выискивать в текстах Пушкина, в его поэзии, в его прозе, нечто философское. Я бы предложил пойти несколько другим путем. В самих его художественных образах, в самом замысле его произведений содержится попытка выразить вот эти предельные основания человеческого бытия. Да? Вот этот исток мировоззренческого космоса пушкинского. Причем мне представляется, что Пушкин причастен к философии точно так же, вот несколько ранее мы с вами говорили, как и к религии. Почему? Потому что что такое для Пушкина, допустим, дух? Да? Это уж не субстанция мышления, допустим, как для Декарта. Что такое для него сознание? Это прежде всего сознание в момент... наивысшего напряжения, когда сущностные аспекты человека как духовного существа выражаются в наибольшей степени. Это состояние творчества, состояние вдохновения. Если Пушкин и философ, то философ творчества. Посмотрите, с 20-х годов в его стихах все время «поэт и толпа», «поэт и свобода», «что такое вдохновение», «пророк», да, стихотворение. Наконец, «Египетские ночи», где в центре стоит, значит, Чарский, который, значит, на которого нападает эдакая дрянь, светский человек, который вдруг запирается и начинает что-то писать. И импровизатор, конечно, в центре стоит. Это, наконец, маленькие трагедии. Вот о чем они? Вот я специально выписал цитату, правда, в далеком 78-м году Бонди писал. Это короткая цитата. Трагедия Пушкина, Моцарта и Сальери, несмотря на ее большую популярность и у нас, и за рубежом, до сих пор еще не понятое произведение. Вот о чем оно? С одной стороны, это исторический анекдот о зависти, о трагедии взаимоотношений Сальери и Моцарта. Вот историки культуры, филологи начинают изучать, да как Пушкин мог об этом узнать, в каком французском журнале прочитал, и на самом ли деле Сальери бездарность или он талантливый, и так далее, и так далее, и так далее. Но замысел Пушкина не об этом. Это акт его художественного самосознания. Он хочет понять, что такое вдохновение. Если хотите, он даже такое слово, как структура, вот здесь оно вырисовывает, структура творчества. Вот на мой взгляд, вот как я для себя дешифрую вот эту загадку Моцарта и Сальери, в Сальери воплощен аполлонический аспект любого творчества. Это рациональные сознательные усилия. Да? А Моцарт – это романтически чистая гениальность, это дионисический такой аспект.
Ну, потом они меняются местами, потому
конечно,
что именно Сальери подносит чашу, да, с ядом Моцарту.
С одной стороны, он подносит чашу с ядом. Здесь впутывается вот такой сюжетный телеологизм, потому что он злодей. И нужно что-то показать в нем. А с другой стороны, в нем масса положительных моментов. Вот литературоведы всегда путаются, потому что они не всегда понимают, не до конца осмысливают, что это два аспекта единого творчества. Пушкин тоже стремился: учусь удерживать внимание долгих дум. Это сальеризм своего рода, это сознательное усилие. С другой стороны, он говорит, минуты и стихи свободно потекут. Вот этот дар, это вдохновение.
Да даже про зависть он говорил, что зависть благородного рода, да, где-то пытался и зависть в каком-то смысле оправдать. Что, ну, вот, то, так что, наверное, Сальери это такая тень, как Юнг говорил, да, что есть тень у самости, то есть как бы свое другое.
Да, а с другой стороны, в Сальери воплощена мечта любого творца об идеальной публике. Посмотрите, у него слезный дар, он постоянно, когда Моцарт что-то играет, он говорит, ну еще, еще, последний раз, да, он чувствует, как никто. Это Пушкин, который глядит на себя, читает Бориса Годунова и восклицает: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Вот это идеально, когда он сам смотрит на свое творчество со стороны. Вот это раздвоение и в то же время единство. Аполлоновское и дионисическое. Или, как сказал бы Карл Густав Юнг, который дал блистательное психологическое описание творчества, что это интро- и экстравертированные типы творчества. Они часто меняются местами, кстати, Юнг об этом говорит.
Ну и, кстати, Сальери, композитор, который был очень успешен при жизни. Его опера «Тарар», которая упоминается Моцартом,
конечно.
Исполнялась фактически как официальная опера Австро-Венгерской империи, да, как придворная постановка на всех государственных праздниках, вот, как такая политическая опера. А Моцарт тоже был успешен, но, наверное, он не был все-таки придворным композитором никогда. Вот так же, как и Пушкин, его карьера придворного поэта не очень-то состоялась. Потому что вспомним единственный некролог, который вышел, «Солнце русской поэзии закатилось», и ламентации по этому поводу жандармов. «Какое еще солнце?» Да? Что это? Кто посмел, так сказать, о поэте? Да?
Ну да.
Вот, поэтому о каком придворном поэте никто не плакал особенно. То есть, да, Николай I был благороден, и он дал пожизненный пенсион его семье, его детям, и простил Пушкина за участие в дуэли. Вот, но никаких ламентаций по поводу смерти. Это даже не Достоевский, которого всенародно хоронили. И, кстати, обласкали перед смертью. За что? За пушкинскую речь. То есть Достоевский – это бывший каторжник, которому посчастливилось постоять в лучах славы Пушкина на закате его жизни. Пушкинская речь стала вершиной творчества Достоевского, его апофеозом. Ну вот, опять-таки, это тоже показательно, как запоздалый эффект, запоздалый. То есть Пушкин не был успешным творцом, не был успешным поэтом.
Пользуясь терминологией Бахтина, я бы сказал, что он существует в большом уже историческом времени. И знаете, вот что для меня критерий значимости Пушкина? В том, что он уже в пантеон славы вошел русской культуры. Его оттуда уже никто изъять не сможет никаким образом. Как это ни странно, это постоянные попытки сбросить Пушкина с парохода современности, как это осуществлялось в 1912 году кубофутуристами, среди которых был и Велимир Хлебников, и Маяковский. Они как бы старались изнутри преодолеть Пушкина, преодолеть классику. И потом возвращались все равно к его творчеству. Тот же поздний Маяковский об этом писал, тот же имаженист Есенин, который заявлял, что в смысле формального развития я все больше и больше тяготею к Пушкину, я буквально его цитирую. Вот. Понимаете, это вот негативный, отрицательный критерий того, что Пушкин все. Какие бы прогулки с Пушкиным кто бы ни совершал, какое бы амикошонство не совершали над Пушкиным, все равно он остается. Конечно, конечно, все можно извратить, все можно предать. Конечно, не только смеховой культурой можно накрыть Пушкина, но и постмодернистским демоническим хохотом. Понимаете, когда на икону подрисовываются усики и рожки. Вот образ постмодерна. И Пушкина можно тоже подвергнуть деконструкции, его можно тоже высмеять. Но это уже, как говорится, постмодернистские технологии, которые, против которых одно оружие – это творчество, это культ света и культ творчества.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Иванович Болдырев. Мы говорим сегодня о Пушкине и философии его эпохи. И вот в заключительной части хотел спросить вас, не кажется ли вам, что поздний Пушкин становится каким-то очень серьезным? Не просто серьезным, а я бы даже сказал трагически серьезным. Эта серьезность выражается во всем, в том числе и в его политической лирике, в его стихах «Клеветникам России». Вот, о чем шумите вы, народные витии, зачем анафемой грозите вы России, да? Как сегодня актуальны эти строчки, как актуально сегодня звучат слова от финских ладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля, да? То есть какой-то вот надежды на возрождение национального величие и могущество, что сегодня становится чуть ли не костью в горле у многих критиков России, которым стыдно за то, что они русские. Понимаете, сейчас появилась целая плеяда интеллектуалов, если можно их так назвать, русских людей, которые постоянно стыдятся. Вот они новость прочитают в газетах какую-то, проверенную, непроверенную, фейковую, может быть, и они сразу делают заявление: «Мне стыдно, что я русский». Да? Вот какой позор! Мне стыдно за свою страну. Вот Пушкину было стыдно за свою страну?
Он был не просто патриот, он был благородным патриотом. И это выражалось в том, что он неоднократно заявлял, что я лучше любого иностранца знаю все недостатки своей родины, но я никогда не позволю, тем более в присутствии иностранцев, да, вот таких критических и сверхкритических, гиперкритических замечаний. Я своими словами передаю его позицию. Это очень благородная позиция. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, вы знаете, имеет тоже продолжение. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его, самостояние, самодостаточность. Как бы мы ни путешествовали по культурным мирам,
но по воле Бога самого.
Да.
То есть не просто самостояние, что я человек и в центре вселенной, но по воле Бога самого.
Заложено по воле Бога самого. Да, но человек остается свободным. Он может путешествовать в инокультурных мирах, в иноконфессиональных мирах, делать все, что угодно. Но его самостояние и его возможное величие – это вот родное пепелище, отеческие гроба. Да, и целый ряд поколений твоих предков, на которых ты сознательно или бессознательно, но все равно должен опираться, чтобы получить доступ к полноте духовной реализации. Пушкин именно к этому нас призывает.
Ну, может быть, то, что сегодня мы выходим с фотографиями наших предков, там, 9 мая, ну, кто-то выходит, кто-то мысленно в сердце, кто-то открывает на странице компьютера и выкладывает в социальные сети. Может быть, это есть реализация вот этого пушкинского чаяния?
Ну, отчасти, конечно, конечно. Это, как уже неоднократно в публицистике было сказано, это светская Пасха. Да, это воскресение героев, да, это сознание того, что не только живые, не только будущие поколения, но и поколения прошлые, они, в общем-то, утверждают нас в этом.
А вам не кажется, что это вот замечательный, очень положительный факт в нашей жизни, но что вообще-то это люди, которые, ну, как бы открыли для себя то, что церковь всегда знала, что есть суббота, день поминовения ушедших, усопших, да, что за каждой службой читается иктинья, за каждой Евхаристии вынимается частичка из просфоры за умершего, за ушедшего, который всегда с нами, да, тем самым, поскольку он участвует в церковном таинстве. То есть вот это измерение православной жизни, которая никуда не уходила и которая всегда была, а люди как-то мимо этого прошли. То есть они посчитали, что это все каким-то нелепым богам посвящено, что это вообще все не нужно, что все это надо снести, вот, а надо идти широкой дорогой. Вот, и вдруг мы снова возвращаемся к этой идее, к идее памяти, да, к самостоянию человека по воле Бога, о чем нам говорил Пушкин. Как будто эти строчки Пушкина не читали. Вот, хотя ведь были 20-е, 30-е, 40-е годы. Мой дед ушел на фронт. Единственное, что от него осталось, он погиб в 42-м году. Единственное, что от него осталось, это однотомник Пушкина 1937 года издания, который вот у меня дома хранится. Никаких других его личных вещей, ну, может быть, несколько фотокарточек, которые он делал.
Да.
То есть каждое время, каждая эпоха просчитывает Пушкина по-своему, по-новому. Или Пушкин всевременен, а мы вот скоро мимо приходящие?
Конечно, вот пребывание в большом историческом времени, и если уж говорить о, допустим, эстетической идее Канта, да, который допускает бесконечное количество интерпретаций, Пушкин приходил в восторг часто от своих собственных произведений, хотя и ему было свойственно благородное такое недовольство собой постоянно, да, но он иногда понимал, что он открывал нечто такое, вот стихотворение «Памятник» об этом, что он открыл нечто такое, что он сам до конца не может осознать, сам до конца понять не может. И он как бы пускает в плавание этот свой корабль, да, с тем, чтобы последующие поколения находились все время что-то новое.
Но Гораций, кстати, памятник, это же перевод из Горация, и это тоже поразительное свойство Пушкина. Открыть какую-то строчку античного поэта, философа, там, анакреонтиков, или того же Ксенофана Колофонского, которого мы знаем как основоположника элейской школы философии, древнейшей школы, и что-то найти там, прочитать, там, «Пьяный горечью Фалерна», там, «Чаша мне наполни, мальчик», там, или еще что-нибудь такое. Вот, и это звучит как молитва. То есть это звучит как что-то взятое совершенно из другого, античного, до Христа, до христианства, языческого контекста, но звучит как-то очень по-христиански, по-современному. Да?
Вот. Ну, безусловно. И если говорить о том, что вот современники как-то по-новому понимают Пушкина, то я вам могу привести потрясающую историю, которая со мной случилась в 90-е годы. Я как-то встретился, это и возвращаясь, кстати, к Моцарту и Сальери, я как-то беседовал с одним провинциальным режиссером, режиссером провинциального театра. Хотя слово «провинциальный» мне не очень нравится, я всегда вспоминаю бердяевский афоризм. «Провинциальный — все, что вдали от Бога». Да, вот, очень часто провинция гораздо ближе к Богу
и к Пушкину,
да. И вот поразительно, этот режиссер мне рассказал, как он ставил Моцарта и Сальери, и показывал мне фотографии. Что любопытно, Моцарта играла девушка, одеты они были, то ли они суть ангелы, в странные длинные одежды с длинными рукавами. То ли они в смирительных рубашках сумасшедшего дома. Причем они то вот так вот захлестывали себя в процессе диалога, да, сближаясь, то вдруг отдалялись друг от друга. Я с ним поговорил, и как раз в это время я написал статью вот о Моцарте и Сальери. И я поразился вот этому совпадению. Потому что действительно, если давать гендерные характеристики Моцарту, романтически чистая гениальность, когда он писал там свои увертюры буквально за 2 часа, да, к Дон Жуану увертюру, да, известно, писал буквально вот на ходу, да, когда он пассивен, когда благодать нисходит, вдохновение нисходит к нему, да, и мужское начало, вот это аполлоновское начало, это очень хорошо было показано вот в его постановке, хотя он, конечно, так вот не мог бы сформулировать, как я, допустим, это сделал вот в статье и сегодня на этой передаче. Но вот это удивительное совпадение, это придает радость, хотя при слове «современность» у меня возникает, ну, такая странная реакция. Современное, да? Это вот магическое слово, которое заставляет трепетать сердца и философов, и поэтов. Зачем вы нам старье? Вот, современность.
Сбросьте Пушкин с корабля современности.
С парохода.
С парохода,
как говорили.
Пролеткульт.
Куба футуристы, да?
Куба футуристы.
Вот. Дело вот в чем, что современное – это непроверенное временем для меня, прежде всего. И вот эта магия слова «современность», его нужно пересматривать любому культурному человеку, потому что, ну, даже если ты нарушаешь традицию, ты ее должен очень хорошо знать, как говорили художники Возрождения.
Ну да, потому что все, что современное, это не означает, что оно лучшее, да?
Безусловно.
Как один там пишет интеллектуал, сижу последнее время и постигаю Миясу. Миясу – это философ такой, ну, да, новомодный, да? Ну, может, Миясу и хорошо почитать, да, но вот про Пушкина-то тоже, наверное, не следует забывать. И Евангелие иногда надо открыть, потому что, наверное, какая-то есть иерархия текстов в нашей жизни, к которым мы должны обращаться.
Конечно.
Должны, вот можно ли человеку сказать, ты должен читать Пушкина? Что должно произойти, чтобы у человека этот драйв чтение Пушкина обнаружился, образовался?
Надо обратиться к его словам. Мне кажется, они очень актуальны. Mm-hmm. И в данном случае слово «провинция», «провинциальный» mm-hmm. совершенно в другом mm-hmm. смысле Пушкин употребляет. Mm-hmm. Он говорил о том, мне очень понравилось, это очень красиво, мне кажется. «Не стоит суеверием провинциала соблюдать самую последнюю парижскую моду, самый последний писк философской моды какой-то, культурологической моды. Следить, безусловно, да, потому что можно просмотреть, так сказать, ну, рождение сверхновой звезды вот здесь и сейчас. Это тоже очень интересно. И наш век тоже не обделен талантом.
Я думаю, что если звезда, то ты не просмотришь. То есть она ослепит.
Нет, как говорил Ницше, если ты сам звезда, ты ослеплен своим светом, и свет другой звезды уже тебе будет недоступен. Но, кстати сказать, Пушкин, конечно, сталкивался и сам с завистью своих литературных собратьев, но прежде всего он столкнулся с великим благородством, когда Жуковский ему подарил свой портрет. Победителю ученику от побежденного учителя. Вот кто сейчас из современных деятелей искусства на такое готов, так сказать?
Ну, я думаю, что завидовали Пушкину.
Ну,
несмотря на то, что портреты дарили, и завидовали, и злопыхали, и за спиной
было
его,
это.
Да, и, может быть, и провоцировали на ту черную речку, где не стало поэта в 37-м году. Вот, не уберегли, что называется. И здесь влияние окружения пушкинского и влияние того же Жуковского. Вот,
Вяземского сыграл свою роль. Да. Но я вам так скажу, все-таки это ограничивалось представлениями о дворянской чести. Сейчас таких представлений нет.
Знаете, я в завершении программы просто вспоминаю потрясающие слова Пушкина из его небольшого текста о Радищеве, когда ему пришлось писать, это было после декабрьского восстания, и эти тексты, в общем-то, должны были выразить его политическую лояльность его подтвердить, его определенный конкордат с новым императором, который в самом начале своего царствования принял у себя Пушкина и пробеседовал с ним 3 часа. И вот Пушкин пишет такую очень прохладную, очень достаточно критическую статью о Радищеве, но ее искупают последние слова. Он говорит: «И нету истины там, где нет любви». Вот. То есть этим как бы все объясняется. Этим объясняется и критический настрой Александра Сергеевича по отношению к автору «Путешествия из Петербурга в Москву», и, вероятно, и по отношению к Чаадаеву, который был новым воплощением, скажем так, критического пафоса радищевского в русской культуре. Вот. «Нет истины, где нет любви». Вот, пожалуй, что эту заповедь дает нам сегодня Пушкин, потому что любовь-то ведь есть Бог, и Пушкин прекрасно понимал, что слово «любовь» употребляется здесь отнюдь не в светском, куртуазном и таком манерном виде. Как вы считаете?
Я считаю, что, собственно говоря, здесь звучит подспудно одна простая мысль. Прежде чем ты начинаешь преобразовывать действительность вокруг себя, займись собой. Будь достоин своей преобразовательной деятельности. Хотя в ходе этой деятельности ты и себя преобразуешь, конечно. Это очень связанные процессы. Но прежде всего, ты сам должен быть достоин того проекта, который ты хочешь реализовать в жизни. Мне кажется, что при всей любви к декабристам Пушкин это отлично понимал, и в глубине души он бросал им этот упрек. Хотя, конечно, если бы на вопрос, как известно, он ответил, что если бы я был в это время в Петербурге, я бы, конечно, стоял на Сенатской площади. Да, возможно, и так.
Ну, то есть социальное реформаторство надо начать с себя, со своего внутреннего мира.
С внутреннего, духовного и нравственного преображения личности. С вот такого гражданского преображения достаточно широких масс, хотя бы элитных групп для начала, да, потому что они несовершенны и транслируют свое несовершенство массам. Вот это трагедия всех революций и переворотов.
Мы, кажется, поговорили о очень важных вещах, связанных с Пушкиным. Не просто вспомнили его в очередной такой полукруглый пушкинский юбилей, потому что через 5 лет будет 225 лет, это будет еще более крупная дата. Потом 250, и Пушкина будут вспоминать, я думаю, многие-многие столетия в русской культуре. Я благодарен Алексею Ивановичу Болдыреву, доценту кафедры истории русской философии МГУ, за этот разговор. И до новых встреч в эфире Радио Вера.
До свидания.
Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.